Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире программа «Радио Эхо Москвы» и телеканалы RTVI «Цена Победы», «Цена Революции». Ведет передачу сегодня Михаил Соколов и в студии Сергей Плохий, профессор кафедры истории Гарвардского университета, Кембридж, Соединенные Штаты Америки, специалист по истории Украины. Вы можете высказать свое мнение о нашей программе, оставить свои вопросы. СМС +7 985 970 45 45. И сегодня наша тема: могла ли провозглашенная в январе 1918 года независимая Украина остаться и затем после гражданской войны на территории Российской империи независимым государством? Сергей, добрый день. И я хочу вам задать первый вопрос. Где все-таки были корни национального движения, которое развернулось на Украине или в Украине, как хотите, после февраля 1917 года? Многие в России современные до сих пор уверены, что это была такая импортированная идея из какой-нибудь австрийской Галиции, выращенная на немецкие деньги врагами России сепаратистская сила.
Замечательный вопрос. Спасибо за этот вопрос. Мне очень приятно быть в этой программе, то есть я слышал «Эхо Москвы» очень много раз, и вот очень рад быть сегодня здесь. Корни нужно искать в городе Харькове. И именно в Харькове начинается формирование современного, модерного украинского проекта. И затем для тех, кто будет не удовлетворен только Харьковом, можно переехать в Санкт-Петербург. То есть следующий этап развития украинской идеи, украинского движения – это Санкт-Петербург, и только потом Киев. Если говорить о Львове и Галичине, то борьба между москвофильской или русофильской фракциями и украинофильской продолжалась в этом городе еще в начале 20 века. Так что Львов и Галичина – это относительно недавнее приобретение украинского проекта, который формируется и начинается именно на востоке Украины. Именно там создаются первые литературные произведения, поэтому полтавский диалект становится основой литературного украинского языка. Так что, в общем-то, все это намного восточнее, чем Галиция и Львов.
И какие это имена, если вы их назовете?
Это, конечно, Иван Котляревский, если говорить о первом произведении «Энеида» на украинском языке, на языке, который приближен к современному украинскому. Если говорить о Харькове и харьковчанах, то там такие люди, как Измаил Срезневский. Главным образом это даже не этнические украинцы, то есть это этнические русские, поляки. Появляется романтическая школа, есть украинцы, квитка, и, в общем-то, оттуда все это начинается. Если говорить уже о Петербурге, говорить о Киеве, это имена Костомарова, это имена Шевченко, это имена Белозерского. Очень интересен украинский проект также в контексте борьбы за правобережную Украину с поляками и с польским проектом. То есть создаются имперские институции в Киеве как раз для того, чтобы доказать русскость этой земли, этой территории. А кадры, которые приходят, они приходят со своим проектом и со своей визией как раз украинской. Она формируется как политический проект, начиная с середины XIX века.
Сергей, вот к 17-му году, я так понимаю, что в Украине были уже практически все партии, аналоги общероссийских, там, украинские эсеры, украинские социал-демократы, украинские, по-моему, социал-федералисты, это что-то новое, может быть, были аналоги украинских кадетов, то есть фактически присутствовала вся политическая вот такая вот система, которая нужна была для существования независимого государства?
Партии действительно, так как вы сказали, были аналоги, но очень интересно, что это не были, так сказать, филиалы этих партий, или не всегда были даже каким-то образом связаны. Рост партийного движения связан с концом 19-го, начала 20 века, и эти партии формируются как раз на такой независимой основе. Опять-таки с Харьковом связана идея первой постановки вопроса о независимой Украине как программе этого движения, переход от автономии к независимости, это связано с Харьковом. И когда приходит 17-й год, происходит очень интересный момент. Партии существовали, но партии довольно малочисленные. И вот в 17-м году происходит соединение, как в свое время Ленин говорил, вот какой-то идеологии с массами. Происходит это за счет армии. Армия в Российской империи в целом становится в 16-17 году потрясающим национализирующим моментом. Создаются отдельные подразделения по этническим признакам. И вот тогда рекрутируется в украинский проект, допустим, такие люди, как Павел Скоропадский, офицер генерального штаба, наследник одного из украинских гетманов начала 18 века, но культурно, идеологически, политически абсолютно, который вошел в российский имперский проект. И вот в 17 году в результате национализации армии появляются такие люди, как Скоропадский, и очень серьезно относятся к проекту бывших романтиков, бывших историков, политических деятелей начала 20 века.
Ну, вот давайте мы немножечко проясним, а откуда взялась так называемая Центральная Рада, которая постепенно начала претендовать на власть и на власть в определенной территории? Если поначалу этот орган, по-моему, 5 губерний считал Украиной, потом уже 9. Откуда взялись эти люди, откуда была взята их легитимность?
Центральная Рада началась с комнаты в подвале Дома учителя в Киеве. В феврале-марте 1917 года в этом доме учителя, поскольку это было общественное здание, предоставляли комнаты общественным организациям. И вот одна из таких организаций, не самая большая, не самая популярная, получила комнату в подвале. К концу 1917 года, когда проходил съезд Советов украинских, когда Центральная Рада уже провозгласила государственность и шла подготовка к возможности провозглашения независимости, как раз вот об этом говорил Грушевский, глава Центральной Рады, о том, что мы начинали несколько месяцев назад с подвала в этом здании, а сегодня мы являемся легитимным правительством Украины. Для самих участников Центральной Рады, а кроме Грушевского там были главным образом молодые люди, Грушевскому было 50 лет, 51 год, то есть это был уже глубокий старик по понятиям революционным понятиям того времени. Главным образом это были студенты или только что закончившие университет, которым в этом революционном порыве не было чего терять. То есть старые кадры украинского движения были очень осторожны. Они прожили революцию 1905-1907 года, они знали, чем заканчиваются революции, у них на повестке дня стоял вопрос украинских публикаций, украинского языка в школе, они были осторожны и не хотели каким-то образом испортить свои отношения с правительством. А вот молодые как раз пошли, и для них в марте-апреле 17 года был шоком, когда под их транспарантами, под их лозунгами, они собирали митинги и демонстрации, которые ни одна другая сила или под знаменами Временного правительства или российских кадетов, или российских эсеров не могли собрать. И вопрос, почему украинский проект вдруг вот так вот революционно в течение нескольких недель, в течение нескольких месяцев стал настолько популярным? Объяснений может быть несколько, но два ключевых. Они первые, кто ставят на повестку дня вопрос о земле и о мире. Большевикам понадобилось еще 6 или 7 или 8 месяцев для того, чтобы адаптироваться и фактически украсть эти лозунги и прийти с этими лозунгами к власти. А Украинская Центральная Рада – это фактически первыми точно в Украине, я не знаю, на территории всей Российской империи, которые очень серьезно относятся к этим лозунгам, делают ориентацию на крестьянство и, сделав ориентацию на крестьянство, побеждают в городе. То есть у них никогда не было, они намного увереннее чувствовали себя в селе, которое было культурно украинским, по языковым понятиям.
Да, город был русскоязычным.
Город был русскоязычным. по этническим категориям русский, еврейский, только потом украинский. И вот в Киеве они в марте вдруг обнаружили, что они в городе имеют огромную поддержку. Лозунги общедемократические, лозунги автономной Украины, федеративной демократической России.
То есть не самостийности.
Самостийность и независимость приходят позже. Летом 1917 года Грушевский выступает очень активным, так сказать, противником независимости, считая, что ситуация не созрела, считая, что, в общем-то, те, кто подталкивают к независимости, подталкивают к концу украинской революции. Но по мере того, как приходят большевики к власти в Санкт-Петербурге, в центре России, по мере того, как начинается русско-украинская конфронтация начала XVIII века, акценты резко меняются.
Я напомню, Сергей Плохий, профессор кафедры истории Гарвардского университета, в гостях на «Эхе Москвы», ведет передачу Михаил Соколов. Но большинство деятелей Центральной Рады были по своим политическим взглядам, я так понимаю, социалисты разного вида, да?
Большинство были социалисты. Самая крупная партия в Центральной Раде – это были украинские эсеры, как я говорил, ориентация на крестьянство. Очень интересная была политика в отношении национальных меньшин Украинской Центральной Рады в 1917 году, где Центральная Рада, в общем-то, которая позиционирует себя как украинская сила, получает очень мощную поддержку от меньшинств русского и еврейского, особенно еврейского организаций политических партий в Киеве. То есть они голосуют за автономию, они голосуют за государственность, и там, где украинский проект расходится в 18 году с проектом неукраинским, это был вопрос независимости.
Ну, я так понимаю, что к октябрю 17 года на Украине было даже не двое власти, как где-нибудь в Петрограде или в Москве, а трое власти. То есть были большевики с их идеей советов, была Центральная Рада с идеей демократических и социальных преобразований и вот этой вот широкой автономии в рамках России, и было временное правительство, его представительство. Вот как это троевластие, эта проблема разрешилась осенью 17 года?
В общем-то, была еще одна сила, которая в 17 году была очень значимой. Это была армия и управление военного округа. То есть у них была реальная власть, если бы они ее могли употребить, или если бы была для этого политическая поддержка. Дело в том, что только Центральная Рада смогла предложить вариант автономии. Автономия предлагалась только Центральной Радой. И все политические партии и группы в 17 году в Украине решили, что именно в автономных правах они смогут решить и вопрос земли, и повлиять на вопрос мира. Было два полка в Киеве, которые выступали за независимость сразу летом 1917 года. Для них это был вопрос, едут они на фронт или не едут на фронт. И их, в конце концов, вытолкали на фронт. А когда пришла конфронтация с большевиками, у Центральной Рады не оказалось военных сил защищаться. То есть рекрутировали юнкеров, студентов гимназий, то есть оказались фактически беззащитными. Так что политически Центральная Рада переиграла все три альтернативные центры власти в Киеве.
Но очень интересно, я вот посмотрел, как это происходило. Получилось так, что сначала большевики фактически расправились с своими оппонентами из Временного правительства, потом разобрались точно так же с вот этим вот штабом военного округа в Киеве, а потом вот Центральная Рада оказалась наедине с большевиками, и практически несколько месяцев шло такое вот достаточно жесткое противостояние с восстанием там на Арсенале, и фактически в какой-то момент это превратилось в такую вот, как говорят, украино-большевистскую, а некоторые говорят, украино-русскую войну. Все-таки это была украино-русская война или украино-большевистская?
Я думаю, что очень сложно дать однозначный ответ, но я хотел бы начать с того, что большевики проигрывают в Украине и в Киеве.
Это в декабре 17-го где-то?
То, они проигрывают на протяжении 17-го года, то есть они вынуждены покинуть всеукраинский съезд Советов, уехать в Харьков, где происходил региональный, и там провозгласить Украинскую Советскую Социалистическую Республику. И потом они появляются с экспедиционным корпусом Муравьева. То есть движется подразделение, которое русское, российское, имперское, бывшее имперское, которое сейчас под контролем большевиков. То есть и это дало возможность, допустим, Грушевскому говорить о том, что мы, у нас здесь вопрос не гражданской войны, не революции, а у нас вопрос стоит о иностранной военной интервенции. И он говорит о большевиках, но после того, как в январе 1917 года... 18-го. В январе 1918 года он покидает Киев, большевики специально бомбят его дом, гибнет его мать в этой бомбежке, то есть она не была убита, но у нее был, значит, она была уже довольно пожилой женщиной. И вот он на какой-то промежуточной станции на запад от Киева пишет свою работу, которая называется «Конец московской ориентации». То есть война с большевиками, но выбор, который делается, это конец московской ориентации Украины. И фактически, с точки зрения развития украинского политического процесса, это был коренной момент, вот этот текст Грушевского, поскольку 1902 год появляется первая статья независимости, но здесь лидер вот этой демократической украинской революции 17-го года делает вывод о том, что украинской революции больше не по дороге с российской революцией. Он пишет о том, что она нас тянет в кровь, то есть явно заканчивается процесс парламентского развития революции. И, в конце концов, конечно, для таких людей, как Грушевский, с левыми социалистическими ориентациями, но вместе с тем с приверженностью демократическим идеям, то есть с либеральным прошлым университетского профессора, в украинской революции, да и в российской революции не остается места. То есть их место занимает Гетман Скоропадский, атаман Петлюра, очень интересный, потрясающе интересный этап развития революции, демократического развития революции, парламентарского развития заканчивается.
Ну, мы еще не будем так далеко забегать. Все-таки, я так понимаю, что это происходило в период вот этого так называемого третьего универсала, то есть когда Центральная Рада объявила себя властью в Украине в 9 губерниях, но еще в рамках вот несуществующей Российской Демократической Федерации. Вот как раз ряд историков, ваших коллег на Украине пишут, что это была коренная ошибка, что нужно было сразу разрывать отношения, там, создавать армию, все институты государственности, а вот Грушевский и его коллеги как-то тянули и в конце концов довели до Москвы с захваченным большевиками Харьковом, вот с этой экспедиционной армией Муравьева, которая, кстати, захватив Киев, устроила там грандиозную расправу, по-моему, расстреляно было 2500 офицеров, которые вообще не принимали участие в войне ни на той, ни на другой стороне. Вот как вы смотрите вот на эту ситуацию? Нужно ли было торопиться и провозглашать независимость этим политикам раньше, чем это оно случилось в январе 2018 года?
Я думаю, что проект независимой Украины, проект, в котором за провозглашением независимости произошло бы какое-то государственное строительство, фактически в 2017 году не политический establishment, ни общество для этого готовы не были. То есть даже в январе 1918 года с отрядом Муравьева, который движется к Киеву, целый ряд, особенно меньшинства в Центральной Раде, они голосуют против независимости и не поддерживают. Если прочитать четвертый универсал Центральной Рады, который как раз провозглашает независимость, начинается универсал с того, что рассказывает, в какой мы ужасной ситуации, что мы вынуждены провозгласить независимость, иначе все завоевания революции будут будут, значит, не только поставлены под вопрос, а исчезнут. Так что я просто не вижу реальных сил и шансов.
То есть история заталкивала этих политиков вот в этот узкий коридор возможностей. Так получается?
Я думаю, что это очень точное определение. Очень точное определение того, что происходит конец 17-го, начало 19-го года. И опять-таки, очень поздно. То есть после падения Киева Грушевский пишет статью о том, что это конец нашей московской ориентации. То есть для него, для лидера революции, этот выбор приходится довольно болезненно. Украинский национальный проект развивается очень рано, как проект, в котором украинская идентичность становится эксклюзивной по отношению к польской, но не по отношению к русской или к российской. То есть очень мощным является этот, так сказать, этап малороссийского развития идентичности, в котором эта идентичность есть, но она не эксклюзивна по отношению к россиянам, по отношению к русским. И вот это только огонь, пожар Киева и военное столкновение, и первые жертвы, которые приводят к началу формирования эксклюзивной украинской идентичности уже не только на уровне, скажем, политических работ, а на уровне массового сознания.
Конкуренты Центральной Рады, большевики, они готовы были строить свою советскую государственность в рамках независимой Украины в тот момент?
В тот момент не были готовы, даже не думали в этих категориях. Но ситуация меняется в 18-м году в связи с подписанием правительством Центральной Рады в Бресте договоренности с Германией и Австрией. Когда немецкие и австрийские войска начинают двигаться в Украину, и когда возникает ощущение у большевиков о том, что они теряют Украину, тогда возникает идея, то есть они поставлены перед фактом, что вынуждены, во-первых, признать независимый характер Украины. Кроме того, пытаются создать несколько таких государств, квазигосударств на востоке Украины, Донецко-Криворожская республика и другие, для того, чтобы сказать немцам, что это не Украина, и ваши Брестский договор на эту территорию не распространяется. То есть большевики приходят к формальному признанию Украины, независимой Украины, или, допустим, возникает независимая украинская коммунистическая партия, только под давлением обстоятельств и, в общем-то, на очень короткий период времени соображения тактические, не стратегические.
Сергей Плохий, профессор кафедры истории Гарварда, в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Продолжим после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы, цена революции». Радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Ведет передачу Михаил Соколов. В студии Сергей Плохий, профессор кафедры истории Гарвардского университета, Соединенные Штаты Америки. Говорим о ситуации в Украине в 17-18 году. Ну вот, большевики пришли в Киев, а за ними потом пришли немцы, собственно, по Брестскому миру, освободили Киев от красных, принесли порядок, и Центральная Рада вернулась. Почему же она не удержалась у власти?
Вы говорили о социалистической ориентации значительного числа политиков, связанных с Центральной Радой. И для немцев, абсолютно консервативно имперски настроенных, сожительство, содружество, поддержка, союз с социалистическим правительством было ясно ситуацией, которой они пытались избежать. И в конце концов в апреле 1918 года при их поддержке происходит государственный переворот в Украине.
Хлеборобы, да, такие, откуда-то взялись?
Приходят хлеборобы, которая очень интересная категория, которая включает в себя прежде всего помещиков, ну, в принципе, собственников земли. И мы говорили о 17-м годе, революции в 1917 году в Украине, и вот важность проблемой земли и передачи земли крестьянам. Это то, что сделало Центральную Раду и ее программу победительницей в 1917 году. 18-й год – переворот не только государственный, а переворот вот в этих социальной ориентации. Хлеборобы, собственники земли, помещики, их главная задача – не допустить реформы земли.
Ну и крепкие крестьяне тоже, да? Которые хотели частной собственности, а не передела.
Значит, частично поддержка крестьян, но главным образом – это сохранение статуса кво.
Неужели столько помещиков было?
Помещикам-то особенно ничего не приходилось делать. Оккупационная власть была немецкая и австрийская. То есть это делалось за них. А программа была, конечно, более широкая, чем помещики. То есть программа была связана с частной собственностью земли и не переделом собственности, которая там была. Так что если посмотреть на количество крестьян, которые выселились на хуторское хозяйство в результате реформы Столыпина. Если посмотреть на очень зажиточных, допустим, меннонитов, иностранных поселенцев на юге Украины, то есть поддержка у них была, а им ничего не приходилось доказывать. То есть Центральной Рады и парламента как такового уже не было. Власть находилась в руках германской администрации, которая была заинтересована в стабильности и в продуктах украинского сельского хозяйства.
Помните, Михаил Булгаков называл режим гетмана Скоропадского или кто-то из его героев опереткой. Действительно ли это, вот, он заслуживал такого наименования уничижительного? И не могла ли украинская держава, незалежная, независимая, сохраниться под вот этим гетманским скипетром или булавой, да?
Булава. Под гетманской булавой. В режиме и правлении Скоропадского были очень интересные вещи. Во-первых, сюда, на юг бывшей Российской империи, в Украину, собираются в этот момент все из Москвы, из Питера, недовольные большевиками. То есть гетман формирует целые отряды, которые создаются из российских имперских патриотов, которые приехали в Украину, вступают в украинское войско, потому что для них это шанс сохранения социального статуса, для них это шанс борьбы, плацдарм борьбы за Россию. И вместе с тем, одновременно с этими российско-имперскими настроенными офицерами, гетман пытается судорожно выучить украинский язык. Он провозглашает украинскую державу. И в этом смысле для Булгакова или для кого угодно другого, который смотрит на эту ситуацию и смотрит на эти абсолютно очевидные противоречия, возникает куча вопросов, которые развязываются по-разному, и разные ответы на них приходят. Но в 18-м году оказывается, самые стабильные где-то 6-7 месяцев развития Украины в условиях революции. И осуществляется целый ряд проектов в рамках украинской державы и государственности, которые были на повестке дня русской либеральной интеллигенции на протяжении долгого времени. Допустим, Днепропетровский университет или Екатеринославский университет создается тогда. Украинская академия наук создается тогда. Вот в этот период, так сказать, определенной стабильности и затишья, которые продолжались...
Значит, спасибо немцам, видимо, все-таки.
Можно сформулировать это так, можно сформулировать это по-другому. То есть получается определенный период, когда большевики не в состоянии дестабилизировать ситуацию в Украине. И целый ряд, опять-таки, украинских проектов и либеральных проектов осуществляется в это время.
Скажите, а как тогда объяснить, что постепенно вот эти антигетманские силы консолидируются, в деревнях начинается озлобление, фактически перманентное крестьянское восстание, ну и к уходу немцев гетманский режим теряет абсолютно опору у населения?
С точки зрения населения, с точки зрения крестьянства, это ведь контрреволюция. То есть, с одной стороны, это немецкая оккупация и выгребание немецкими отрядами или отрядами варты вооруженные силы гетмана, зерна.
То есть, та же прозвездка.
Продовольствие и так далее. Так что крестьянство недовольно. Проект гетманский, немецкий, это реставрационный проект. Это значит, не будет реформы, не будет земли. А ситуация уже довольно революционизирована на протяжении 17-го года. И бывшие деятели, социалистические деятели Центральной Влады, Центральной Рады, только часть из них идет, незначительная часть, на сотрудничество с гетманом, несмотря на его украинскую программу.
Социал-федералисты, по-моему.
Да? Социал-федералисты. А будущие деятели государственного управления в Украине, Винниченко, Петлюра, оказываются в подполье. Грушевскому предлагают должность президента вновь созданной Украинской академии наук, он отказывается, он не сотрудничает. И вот этот элемент неудовлетворения крестьянства и неудовлетворения левой социалистически ориентированной части украинского политикума, который возникает в 17 году, все это приводит к ситуации, что как только появляется слабина, как только немцы вынуждены начать эвакуацию с Украины, гетманский режим оказывается опереточным.
Что я показал Булгаков. Да, а вот что дальше? Появляется вот эта директория во главе с Симоном Петлюрой, и опять происходят какие-то невероятные метаморфозы. Как только на Украину приходит очередная армия большевиков, то армия Петлюры, вот украинских национальных деятелей, она на глазах начинает таять, разваливаться. Что же происходит? Это получается, что часть населения Украины видит в большевиках каких-то русских патриотов-освободителей, а другая часть видит в них каких-то невероятных социальных реформаторов, которые будут лучше, чем вот эти вот социалисты вроде Винниченко и так далее.
Происходит раскол в среде эсеров, украинских эсеров, которые составляли основу поддержки для Центральной Рады. Часть из них переходит, в том числе Грушевский, переходят на так называемую советскую платформу. Что значит советская платформа? Она ассоциируется у нас сегодня с большевиками однозначно. Советская платформа – это была платформа, так сказать, организации власти на местах. И воспринималась как природная часть революции.
Такое народовластие прямое, да?
Народовластие. И вот этот лозунг, большевистский лозунг, был очень и очень важен и популярен. Украинская директория, которую возглавляет Петлюра в 19-м году, в 20-м году, проигрывает большевикам по ряду параметров, в том числе по принципам организации армии. Ведь то, что начинается после ухода немцев, начинается, по-английски это называется warlordism, атаманщина. То есть эти повстанские отряды, которые были сформированы против немцев летом, осенью 18-го года, теперь они определяют погоду в Украине, политическую погоду в Украине. Петлюра, который становится главным атаманом, ведь почему он становится главой де-факто государства, потому что парламентский период развития революции прошел. Теперь тот, у кого армия, у кого войско, тот становится...
Ну да, у него есть отряды.
У него есть отряды. Но отряды, принцип народовластия, то есть отряды, каждый атаман решает за себя, и единственное надежное подразделение, которое оказывается у Петлюры, оказываются галицкие подразделения, которые не связаны с вот этой идеей советов, народовластия, которые являются наиболее дисциплинированными. И большевики один за другим забирают этих атаманов у Петлюры. То есть большевистский герой...
Перевербовывают, получается.
Перевербовывают, переманивают на свою сторону своей социальной программой, поддержкой советов и так далее, большей дисциплины.
Хотя, конечно, это не всегда получается. Какой-нибудь атаман Григорьев, он был и с большевиками, и против большевиков, а расправился с ним батька Махно в результате.
Конечно, это специфика украинской революции. Атаманы и переход атаманов с одной стороны на другую. Но что удалось большевикам, то, чего не удалось Петлюре? Им удалось с одной стороны, привлечь этих атаманов в ряды Красной Армии, а затем ликвидировать атаманщину. Это был длительный процесс, долгий процесс, и процесс превращения вот этих подразделений в регулярную армию. То, что происходит процесс перевербовки эсеров, социалистов, атаманов, и это становится основой советской власти в Украине, затем приводит в 20-е годы к необходимости украинизации, которая дает толчок для политики коренизации в рамках Советского Союза в целом. То есть твердых большевистских кадров оказалось недостаточно, оказалось минимум. То есть большинство было перевербованных на социалистической основе, на платформе Советов.
Плюс национализм украинский.
Плюс национализм. То есть идет война под вот эти атаманы, когда они переходят на сторону большевиков. У них жовто-блакитное, синее и желтое знамя, на которое вешается красная поворозочка, значит, по-украински стричка.
Ленточка,
спасибо.
Да. Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета, специалист по истории Украины. Продолжаем наш разговор в программе «Цена победы, цена революции». Еще буквально мы пробежим по этому потрясающему, наверное, времени, когда никто не понимал, наверное, из нормальных обывателей той же Украины, того же Киева, что же вообще происходит. Белые пришли, красные пришли, зеленые пришли. Вот я хотел вас спросить, насколько принципиальный был еще один момент украинской истории того времени, это объединение вот этих самых галичан с Западноукраинской Народной Республики, которая возникла на территории Австрии, Львовщины, и вот этой Украинской Народной Республики, которую возглавлял Петлюра. В общем, у меня такое ощущение, что эти действительно люди из Австрии, они спасли Петлюра от поражения уже в 19-м году.
Отношения были разные и очень неровные, но был провозглашен акт объединения Украинской Народной Республики, то есть это Восточной и Центральной Украины, с Западноукраинской Народной Республикой в январе 1919 года. Акт очень интересен в каком смысле? Идея единства украинских земель – это была идея интеллектуалов.
Соборность, да?
Соборность. Это была идея интеллектуалов, начиная с XIX века, начала XX века. Но условия существования этих двух Украин в двух разных империях были очень разные. И то, что в 19-20 году они теперь на политическом уровне двигаются в этом направлении и превращают, так сказать, пытаются сказку сделать былью, очень интересный момент. И то, что они начинают поддерживать в военном отношении друг друга, тоже был вот этот прорыв с точки зрения писания, пропаганды на уровень реалий войны и реалий повседневности. Но в конце концов, оказывается, к 20-му году, допустим, что интересы Петлюры и интересы Западноукраинской Народной Республики, которая терпит поражение в войне с поляками, в общем-то, расходятся. Петлюра считает, что Западная Украина и Галичина конкретно потеряна, и заключает союз с Пилсудским. И в межвоенный период Петлюра, очень интересно, это очень непопулярная фигура в Галичине.
А часть галичан перешла на сторону красных даже в тот момент под обещание освободить их от польского ига.
Да. Часть это украинская галицкая армия переходит на сторону Украинской Народной Республики. Часть распропагандированная большевиками становится в ряды Красной Армии. Но большевики в результате уроков 17-го, 18-го и 19-го года резко меняют свою украинскую политику и культурную политику. То есть к этому времени относятся заявления Ленина о том, что каждый деятель советской власти и большевистской партии должен владеть языком. То есть они пришли к реализации к 19-20 году, что за предыдущие два года произошла национализация и украинизация в смысле идентичности украинского крестьянства, а которые они не были готовы. И они перестраиваются на марше в отношении своей культурной
гибкая
политики.
Гибкая политика, да.
Конечно, конечно. Побеждает тот, кто наиболее гибкий, наиболее дисциплинированный, и вот такими оказались большевики. А на 20-21 год украинский крестьянин был готов черта принять, лишь бы прекратились вот эти походы, наезды, 4, 5, 6 властей, плюс добавить всяких батьков, народ устал.
Вот о батьках. Вот как все-таки директория переродилась в атаманщину во главе с Петлюрой? Вот Владимир Винниченко, я тут процитирую, писал: «Бесконтрольность, безответственность, самовластность, неспособность к организации, бессмысленный шовинизм». И, конечно, тут сразу возникает вопрос об ответственности этих сил за чудовищные погромы. Все-таки больше 100 тысяч евреев погибло во время погромов. И считается, что основная сила, которая это осуществляла, это были не красные, не белые, а вот как раз вот эти украинские атаманы.
Погромами занимались все, но особенно отличились украинские атаманы. И, в общем-то, то, что пишет Винниченко, это просто фотографический снимок. Что произошло? Не директория превратилась в атаманщину, а директория никогда не сумела победить атаманщину и превратить атаманщину в какую-то государственность, армию в дисциплинированную армию и так далее, и так далее. Погромы часто связываются с именем Петлюры. И справедливо связываются с точки зрения того, значит, чьи формально это были подразделения. Но если посмотреть на Петлюру, на его то, что он пишет, на то, как он действует и так далее, и так далее, Петлюра и антисемитизм – это были вещи несовместимые. Но это армия, которая формально подчинялась Петлюре, которая оказалась наиболее активная с точки зрения погромов. И трансформация между 17-м годом и 19-м, вот украинской революции, отношения между украинцами и евреями, настолько драматическая и трагическая. От заявлений Грушевского в апреле, в марте 17-го года перед Пасхой, перед традиционными еврейскими погромами, о том, что мы вас защитим, о том, что нам нужна поддержка меньшинств, и до вырождения революции на уровень атаманщины и погромов.
Один из драматических моментов антибольшевистского движения – это ситуация, когда одновременно к Киеву подходит армия Деникина, а в Киев входят войска Петлюры и галичан. И деникинцы выталкивают эти войска оттуда, возникают столкновения, сложные отношения и так далее. Могла ли быть достигнута договоренность между деникинцами, добровольческой армией и Петлюрой в борьбе с большевиками? Или это было невозможно?
Деникин – это единая и неделимая Россия. Единая и неделимая Россия, в которую уже украинский проект, так как он развился, допустим, на уровень 19-го года, просто не вмещался. То есть теоретически могли быть какие-то договоренности между Деникиным и, допустим, украинскими деятелями середины 17-го года, но не 18-го и не 19-го года, не после существования государственности, не после 4-го универсала, существования государственности Скоропадского и потом восстания.
То есть прагматизма и гибкости ему не хватило?
По сравнению с большевиками, если они были... Я не знаю, сколько сейчас в российской школе классов, если они были, скажем, условно, в 10 классе, то он был, как политик, в общем-то, первоклашка, в лучшем случае.
Пожалуй, последний, мы вернемся к теме нашего разговора. Все-таки могла ли вот провозглашенная в январе 18 года независимая Украина остаться вот такой самостийной, независимой державой, ну, хотя бы как буферное государство между Польшей, например, и Советской Россией? Был же и такой проект.
Она могла бы остаться такой при определенном раскладе внешнеполитических сил. То есть, ведь она состоялась и существовала в 18 году на условиях Брестского мира между большевиками и немцами. И в зависимости от того, как развивалась бы международная ситуация, Украина как таковая могла бы существовать и существовать в межвоенный период. Самостоятельных сил для того, чтобы устоять, удержаться, не было. И не было ни на Западе, ни на Востоке по разным причинам. На Востоке, в общем-то, уровень национального самосознания и эксклюзивности национального самосознания был совсем не на том уровне, чтобы мобилизовать массы на защиту, скажем, четвертого универсала. На Западе этот уровень был там, но там были просто силы неравные по сравнению с намного более мощным польским соперником.
То есть и в какой-то степени, наверное, социальные запросы были очень сильны, они не перекрывали вот это вот желание самостоятельности, независимости и так далее.
Вопрос земли. Земля для крестьян и мир, в общем-то, это были самые ключевые вопросы. Украинская Центральная Рада получает такую популярность, только частично, потому что она идет под украинскими культурными и так далее флагом, но потому что она предлагает решение международных вопросов и социальных вопросов, которые никто на тот момент не предлагал в 17 году.
Один ваш коллега сказал, значит, украинство должно было развиваться исключительно в рамках советскости. У нас секунд 20.
Я не знаю, должно или не должно было, но оно развивалось в условиях советскости в 20-е годы и даже в 30-е годы после сворачивания украинизации. Так что это то, что произошло.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Радио Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена победы, цена революции», которую вел Михаил Соколов, был Сергей Плохи, профессор кафедры истории Гарвардского университета, Кембридж, Соединенные Штаты Америки. Всего вам доброго. До свидания.
Программа «Цена победы». Thank you.